Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 18 января, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706, наш прямой номер. 8-800-333-1706. Звоните, не стесняйтесь, у нас много линий вас включить. Также вы можете нам написать theos.fm, наш сайт, и у нас есть Viber и WhatsApp. 8-977-850-0996. Это наш Viber и WhatsApp. 8-977-850-0996. Сегодня мы начнем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это я?
Да, это вы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну у нас в беседе возникла интересная ситуация, когда вы вроде бы соглашаетесь со всем, что я говорю, но в то же время стоите насмерть, утверждая, что мышление и воля все равно свободны, хоть трава не расти. Так, объявив позапрошлой передаче теорию условных рефлексов моим верованием, после моего возражения о том, что в таком случае логично объявить все главенствующие научные теории верованиями, вы выкрутились, сказав, что, мол, условные рефлексы вы не отрицаете, и даже теорию условных рефлексов признаете. Верованием вы считаете обусловленность мышления условными рефлексами. Сергей Львович, дорогой, вот теория условных рефлексов тем как раз и занимается, что объясняет, как у детеныша, родившегося с исходным базовым набором без условных рефлексов, абсолютно без всякого мышления, это самое мышление появляется и развивается посредством формирования условных рефлексов в среде, где он живет, воспитывается, обучается. Объясняет не на основе священных писаний или каких-то мистических опытов, а экспериментально, практически проверяемо, осязаемо. Говорит, что вы признаете теорию условных рефлексов, но не признаете обусловленность мышления условными рефлексами. Это все равно, что вы бы признавали теорию эволюции, но не признавали бы формирование видов посредством естественного отбора. То есть нелепость. Вот, Сергей Львович, как вы сказали, вы не признаете обусловленность мышления условными рефлексами. Ну, ваш странный пассаж о том, что вы при этом признаете теорию условных рефлексов, спишем на то, что вы не очень понимаете ее предмета. Обратимся к реальности, к практике, к фактам. Вот вы, Сергей Львович, родились с какими-то мыслями? Думаю, нет. Вот я тоже. Дальше детский сад, школа, институт, окружающие люди, предметы, события. Мыслей и желаний становилось все больше и больше. Одни сменялись другими, возникали устойчивые представления. И вот мы с вами сейчас разговариваем. Вы со своей колокольни, я со своей. Правильно я описал? Согласны со мной? Вот откуда берется то, что, как вы выразились, варится в голове у вас и у меня? Я утверждаю, что вот из той предыстории, которую я вам вкратце изложил, и именно об этом говорит теория условных рефлексов и факты. С чем вы родились, чего нахватались за свою жизнь, таково у вас и мышление, такие мысли возникают, такие выборы вы делаете. У Януши Корчака в определенной ситуации возникают такие мысли, у вас, возможно, возникли бы другие, у Васи Пупкина третьи. Есть очень яркий пример, например, детей Маугли, у которых по определенным причинам детство прошло в лесу, вне контакта с социумом Хома. У них вообще весьма специфическое мышление. И если бы подобный персонаж попал к вам в студию, он бы первым делом наложил в углу кучу. Это, очевидно, его некая первичная, по-вашему, личность делает свободный выбор. И усилием свободной воли он, по-вашему, мог бы сделать другой выбор. Вот это, Сергей Львович, факты, реальность. Но вы упорно говорите, что хоть все, что я говорю, так, но личность все равно первична. Мышление первично и свободно. Сергей Львович, а как это? как ваши слова соотносятся с реальностью? На это у вас есть такой интересный аргумент, в кавычках. Вы говорите, если верен материализм, то нет мышления, нет разума. Результат мыслительного процесса тогда обусловлен не предпосылками, а тем, что сварилось, как вы говорите, в голове на основе предыдущих состояний мозга. Какой тогда смысл в героизме, в возвеличивании или осуждении поступков? Сергей Львович, это очень странный аргумент, показывающий, что в этом вопросе, увы, у вас точно что-то сварилось, а именно каша. Во-первых, изречение наподобие «если что-то верно или неверно, то тогда все плохо, все ужасно, не имеет смысла» и так далее, это не аргумент в философской беседе, а именно такой смысл вы вкладываете. Мышление – это возникновение мыслей в голове, и оно есть как факт, с этим никто и не спорит. Имели в виду вы, Сергей Львович, не то, что нет мышления как явления, а то, что если верен материализм, то нет мышления такого, какого бы вам хотелось, то есть некого мистического, свободного от всего и вся. А иначе, по вашим понятиям, в мышлении нет смысла. Вот такого мышления, как показывает практика и как видно из предыдущих рассуждений, действительно нет. А кто вам, простите, сказал, что должно быть так, как вам хочется? Я вам, Сергей Львович, уже неоднократно говорил, что в голове у вас сложилось весьма типичное для верующего антропоцентричное мышление с наивной телеологией, в которой весь мир с какой-то радостью крутится вокруг желаний человека и участвует в его социальных играх, типа смыслов, оценок, поступков и так далее. Вот вы еще говорите, что мышление не зависит от предпосылок, если верен материализм. Но как же не зависит, Сергей Львович? Мозг, деятельностью которого, собственно, мышление и является, появился в результате эволюции как раз для того, чтобы реагировать на предпосылки, то есть раздражители, и выдавать соответствующие команды органам. Это его функция – реагировать на предпосылки. С таким же успехом вы могли бы сказать, что раз у компьютера нет свободного мышления, то результат его вычислений не зависит от входных данных. Но это же абсурд. Другое дело, что результат мышления зависит не только от предпосылок, а и от того, что это самое мышление представляет, равно как и входные данные компьютера и любой другой сложной системы зависят не только от входных сигналов, а и от его аппаратно-программного обеспечивания, то есть внутренней структуры. И вот тут опять, Сергей Львович, реальность, черт бы ее побрал, не такая, как вам нужно. Ваша вожделенная первичная личность, кровь из носа, должна магическим образом делать выводы напрямую из предпосылок, без всяких там внутренних структур, которых у нее по причине ее бесплотности вообще не положено, вообще ей, да. И вновь ребром, Сергей Львович, все тот же злосчастный вопрос. А как это согласуется с практикой? Мы поняли, что вам хочется, очень хочется, чтобы мышление зависело только от предпосылок. Но в реальности-то, Сергей Львович, оно помимо предпосылок чертовски зависит и от того, что в голове воспринимающие эти предпосылки, или не так. А чего ж тогда на одни и те же предпосылки в разных мозгах такие разные выходные реакции? Вот, например, все хотят много денег. Вот это чудесная предпосылка, не правда ли? Вот следуя вашей логике, любой свободной личности ничего не стоит генерировать соответствующие мысли, создать себе нужные мотивации, переехать в США, заработать миллионы. Сергей Львович, а чего ж тогда основная масса Вась Пупкиных, мечтая об этих миллионах, после выполнения никчемной копеечной работы сидит у телевизора на диване и смотрит Первый канал? У меня складывается ощущение, Сергей Львович, что вы недопонимаете абсурдность идеи, которую декларируете. Свобода мышления, как отсутствие его обусловленности, неизбежно приводит к тому, что индивид должен был бы обладать способностью буквально выбирать свои мысли, что грубо расходится с реальностью. Мысли просто возникают у него в голове, и вы в этом легко можете убедиться. Вот,
хорошо, Роман, давайте мы уже перейдем к ответу. Просто то, что вы говорите, это очень интересно, просто у нас время ограничено. Значит, относительно условных рефлексов. Ну, что такое условный рефлекс? Это когда я съел фунчунь с имбирным соусом и отравился. Мне было ужасно плохо, меня рвало, у меня болел желудок, я синий весь был. Через 3 дня я оклемался. И больше я на этот фунчунь смотреть не могу. Вот у меня при мысли о фунчуне возникает резь в желудке. Потому что мой организм, у него сложился вот условный рефлекс, что вот ты этим отравишься, тебе этого нельзя есть. Ты вот посмотришь на это блюдо, и тебе дурно. Ты видишь даже его на картинке, тебе нехорошо сразу. Вот это условный рефлекс называется. Или я прикоснулся к там, горячей плите и обжегся. И теперь я обхожу за 3 километра, потому что у меня условный рефлекс. Вот условный рефлекс, или там наоборот, позитивное там подкрепление, когда я чего-то, не знаю, наоборот, съел вкусное, почувствовал себя замечательно. И я вот с тех пор очень полюбил это блюдо, и у меня с этим блюдом ассоциируется что-то хорошее. Там, или там несчастные наркоманы, которые вводят наркотики внутривенно, у них наркотик вызывает удовольствие, и у них удовольствие вызывает сам укол. Потому что укол, он сам по себе неприятный, болезненный. Он причиняет боль, это естественно. Но поскольку у человека укол начинает ассоциироваться с удовольствием, которое вызывает наркотик, у него уже приятно начинает казаться сам укол. Ну или ассоциации, которые возникают автоматически в мозгу, там, допустим, бедного мальчика обижал рыжий хулиган. И у него от этого сложилась неприязнь ко всем рыжим людям. Он от всех рыжих людей ожидает какого-нибудь подвоха. Ему потом психологи объясняют, что рыжина, она никак не связана с хулиганством абсолютно. Вот то, что тебя обижал именно рыжий хулиган, там, а не чернявый, не белобрысый, это полная случайность. А все остальные рыжие люди, они сами по себе, они не имеют отношения к тому, что у тебя выработалось. Но вот условный рефлекс – это вот такого рода реакция, когда в каких-то обстоятельствах вы, там, не знаю, человек слушал 9-ю симфонию Бетховена, и его в этот момент больно стукнули по уху. И у него сложилось условный рефлекс. Он когда слышит 9-ю симфонию Бетховена, он начинает там бежать и прятаться, и оглядываться, что его сейчас больно стукнут. Вот это условный рефлекс. Это не имеет отношения к мышлению. Это полезный механизм, да. Это отражает какой-то мой опыт. Я не буду есть еду, которой я отравляюсь, например, там, от которой мне плохо. Потому что у меня условный рефлекс. Вот это вот больше не есть. Но не имеет отношения к мышлению. И иногда этот условный рефлекс, он работает неправильно, там, когда человек боится всех рыжих или еще какая-нибудь аналогичная ситуация, когда человек, там, не знаю, отравился едой, которая была плохо приготовлена, и он боится есть вообще это блюдо, даже когда оно приготовлено хорошо, оно мне отравится. Вот это условный рефлекс. Это не имеет отношения к мышлению вообще. Что касается там, дети Маугли, того, что человеческая личность формируется в взаимоотношении с обществом, а в звериной стае не формируется, так это само собой. Ну, конечно же, мы формируемся внутри определенной культуры, внутри языка, под влиянием других людей. Человек – это социальное существо, не может выжить вне людей, он не может сформироваться как человек вне людей. Это абсолютно понятно, это абсолютно естественно. Конечно же, моя личность – это результат тех людей, с которыми я встречался, тех книг, которые я прочитал, тех того опыта, который у меня был, той культуры, внутри которой я находился. Разумеется, но это также и результат тех выборов, которые я в своей жизни совершил, тех решений, которые я принял. Потому что я сам выбираю книжки, которые я буду читать и которые я не буду читать. Я сам выбираю свой круг общения. Я хочу там, в притчах сказано, что ты можешь общаться с благочестивыми людьми и научиться хорошему, ты можешь общаться с нечестивыми людьми и научиться плохому. И это уже мой выбор. Какие читать книги, в какой среде общаться. Тут в действие неизбежно вступает свободная воля. Конечно же, вокруг меня окружающий мир предъявляет мне множество разных опций, множество разных вариантов. Там, особенно сейчас, Мы живем в обществе, там, где есть интернет, я могу пойти там, и общаться с кем угодно, и читать что угодно, и слушать что угодно, и смотреть что угодно. Я выбираю, это мой акт свободного выбора, я выбираю то, что я хочу. Люди могут разное выбирать. И это, конечно же, оказывает влияние на формирование их личности. Но наша личность формируется под влиянием как других людей, так и наших личных свободных решений. Мы сами выбираем, кого слушать, кого не слушать. А вот вы употребили, но вы сказали, что у меня в голове сварилась каша. А это уже оценочное суждение. Мы можем делать оценочные суждения только когда у нас есть какой-то критерий истины. Вы говорите, что вот антропоцентрическое мышление с наивной телеологией – это оценочное мышление. Кто производит оценку? Вот для того, чтобы вы могли производить оценку, в частности, мировоззрение, вы должны обладать свободной волей, потому что если ваша оценка – это, в свою очередь, просто результат биохимических процессов в коре головного мозга, которые, в свою очередь, заданы вашей предыдущей историей и сигналом на входе, там сигналом на выходе и неизменные законы природы, ваши оценки не имеют никакого значения. Они не имеют никакого отношения к реальности. Как и мои тоже в материалистической картине мира. Вы слышали общем, два понятия – раздражители и предпосылки. Предпосылка – это не раздражитель. Да, вот условный рефлекс – это реакция на раздражитель. Я вижу на картинке там реклама ресторана, они предлагают фунчуни с имбирным соусом. А у меня сразу рейс в желудке, я им страшно отравился, я больше этого не хочу. Там, вот у меня среагирован раздражитель. Условный рефлекс работает. Предпосылка – это нечто совершенно другое. Это то, что должен понять, должен оценить, то, из чего я должен сделать вывод. Это не раздражитель, это, в принципе, на таком уровне работы. Что касается компьютера, аналогия мозга с компьютером, она вот абсолютно не работает. Она абсолютно не подходит. Ну вот в компьютерной игре там... Не знаю, вы заходите в лавку, и у вас за спиной там куча мечей и палец, которых вы там взяли у убитых чудовищ, и вы их продаете этому торговцу, и имеете с ним беседу, и расспрашиваете у него о делах в городе. И понятно, что это вы не имеете дела ни с чем похожим на личность. Вы прекрасно знаете, что... Вы имеете дело со скриптом, который написали создатели игры. За его речами стоят создатели игры. Люди. Вот компьютер – это человеческий инструмент. Он также не является мыслящим, как электродрель не является мыслящим. Вот электродрель – это продолжение моей руки. Это просто... инструмент, который транслирует мою волю. Я хочу сделать в стене дырку. Я беру электродрель и делаю эту дырку. Вот точно так же компьютер – это инструмент, он не аналогичен мозгу. Он также мало аналогичен мозгу, как электродрель не аналогичен мозгу. У нас возникает иллюзия, что компьютер, он обладает чем-то похожим на мышление, точно так же, как... У нас может возникать иллюзия, что мы с кем-то разговариваем там, в компьютерной игре, что мы с кем-то имеем общение, хотя это просто скрипт, написанный другими людьми, которых сейчас там нет. Вот точно так же компьютер – это машина, которая выполняет инструкции, написанные программистами. Все мысли, которые присутствуют в компьютере, это мысли программистов. Там никаких самостоятельных мыслей нет, компьютер не думает. Он не занимается ничем отдаленно похожим на думание. Он не мог бы существовать, не мог бы функционировать без людей, которые его создали, и людей, которые его употребляют в определенных целях. Компьютер так же мало думает, как электродрель. Вот. Что касается возможности стать миллионером. Видите ли, человек может поставить себе цель вот непременно стать миллионером и ее добиться. Другое дело, что вот я не уверен, что это самая главная цель, которую стоит ставить в жизни. Но понятно, что мы все имеем дело с, как есть церковно-славянский термин, дебелостью воли. Когда мы чего-то хотим, и у нас нет силы, нам лень. Вот я думаю, что пошло бы на пользу определенно, если бы я похудел. Но вот мне лень. Это понятно. Но это никак не устраняет тот факт, что я обладаю свободной волей. И вы обладаете. И любой наш слушатель обладает, который сейчас нас слушает по своей свободной воле, по своему свободному выбору. И без этой свободной воли не могло бы действительно существовать мышление. Потому что, конечно, мышление зависит от того, что у нас в голове уже есть, от наших каких-то иллюзий, предрассудков. Вот можно видеть, как на выводы, которые человек делает, оказывает огромное влияние его уже сложившиеся предрассудки, уже сложившиеся интересы. Там, допустим, ну не знаю, споры о политике. Человек фильтрует информацию, которая компрометирует его политических противников, а вот информацию, которая компрометирует его политических союзников, он ее отбрасывает, он не хочет, он ее не воспринимает. И для того, чтобы уйти от этой предвзятости, для того, чтобы стараться мыслить эффективно, нужно постоянно напрягать волю, нужно постоянно прилагать сознательные силы. То есть в отсутствии свободной воли сам механизм мышления не работает. Мы просто не могли бы мыслить, если бы мир был полностью материальным. При этом, ну, конечно же, существует весь тот низший уровень психики, о котором вы говорите. Ну, конечно же, существует рефлекс. Ну, конечно же, если я проходил, там, не знаю, на углу улицы, меня облаяла злая собака, и я теперь подхожу к углу улицы, у меня сердце начинает биться, потеть руки, я начинаю нервничать и переживать. Это условный рефлекс. Конечно, условный рефлекс существует, но это не имеет отношения к мышлению никакого, потому что на другом уровне я себе думаю, что нет тут никакой больше злой собаки. Не видно ее нигде. Я тысячу раз проходил в этом месте, только один раз меня облаяла злая собака. Или когда там, не знаю, психотерапевт объясняет человеку, что нет никакой связи между рыжиной и хулиганством, там все остальные рыжие люди вполне безопасны. И это уже абсолютно на другом уровне находится, нежели условные рефлексы. И вот в плане отличия именно мышления, оно сохраняется, оно не могло бы функционировать, если бы мир был чисто материален. Если бы все ваши выводы и оценки были полностью детерминированы физической причинностью.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть вопрос. Нам написали в наш Вайбер. Роман пишет. Добрый день, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, до того, как Христос сошел в ад, праведники и грешники находились там в одинаковых условиях? Из каких свидетельств следует то, что разбойник первым пошел в рай? Заранее спасибо за ответ.
Христос говорит разбойнику: ныне же будешь со мною в раю. И когда мы говорим до и после, то мы всегда говорим это очень условно, потому что так устроен человеческий язык, что мы живем во времени, и наш язык отражает наш опыт бытия во времени. Когда мы говорим о вечности, когда мы говорим о том, как дела происходят на той стороне с душами умерших, мы должны с очень большой осторожностью проецировать наше время на них, говорить до и после применительно к душам на той стороне. А какое-то время на той стороне существует, потому что, например, мы читаем о том, что на небесах поют новую песнь. Ну, песня — это все же какое-то чередование звуков, то есть какое-то время там предполагается. Но оно едва ли течет так же, как оно течет здесь у нас. Ну, или там души мучеников взывают к Богу доколе. То есть очевидно, что время все-таки какое-то есть. Но сложно проецировать наше время на время на той стороне. Я бы предположил, при том, что, конечно же, это предположение, мы не можем представить себе в подробностях жизнь на той стороне, что праведники, которые умирали до пришествия Христа, в ожидании этого пришествия, они пребывали на небесах благодаря искупительной жертве Спасителя, который закон прежде создания мира, и его искупительная жертва простирается на всех людей, которые когда-либо жили. То есть они оказываются на небесах благодаря искупительной жертве Христа, но не после нее, вот, так сказать, хронологически.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Павел пишет нам: «Христианство постоянно настаивает на человеческой греховности. Ты свинья, 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 так и захрюкать недолго».
Это вот ошибочное совершенно представление о том, что христианство настаивает на том, что человек – это свинья. Христианство настаивает на том, что человек – это падший наследный принц. Вот представьте себе, что идем мы с вами по улице и видим лежащего на улице пьяного бродягу. И мы пытаемся его поднять, он чего-то там мычит. В общем, видно, человек в крайне жалком состоянии находится. И одно дело, когда, ну, просто мы видим, бродяга напился. Другое дело, когда мы узнаем, что это наследный принц. Вот человек, который принадлежит к царской фамилии, но вот он опустился, он спился, он дошел до жизни такой. И в этом втором случае наша печаль по поводу глубины падения, она будет гораздо более глубокой, потому что он упал с такой высоты, что вот это был человек, призванный к величию, призванный к власти, призванный к тому, чтобы какие-то великие дела творить, и он спился и превратился вот в то, во что он превратился. И поскольку христианство верит в высочайшее достоинство и призвание человека, оно и рассматривает нынешнее состояние человека как ненормальное, как греховное. Вот если мы верим в то, что мир и человек созданы благим Богом, в то, что человек создан для бессмертия, мы неизбежно верим в грех. Потому что, вот как сказал Честертон, если человек может получить изысканное наслаждение, сдирая живьем шкуру с кошки, то надо отрицать либо Бога, как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. Вот если верить в то, что человек – это просто, ну, такое животное переросток, вот, просто происходил такой бесцельный, безличный процесс эволюции, который в итоге породил человека, и человек – это просто часть животного мира, все живое грызет друг друга. Как, знаете, в каком-то старом фильме бандит говорит, там, ну, есть такая наука, философия, все живое грызет друг друга. Ну, вот я, соответственно, тоже грызу. При такой картине мира, конечно, ну да, человек, который мучает, убивает и обирает своих ближних, он поступает сообразно своей природе. Но если верить в то, что человек создан благим Богом, человек создан по любви, человек создан для того, чтобы отражать любовь Божию, то мы смотрим на человека в его нынешнем состоянии, мы смотрим на себя в своем нынешнем состоянии и говорим, какой ужас, до чего мы докатились. Вот если верить в высочайшее предназначение человека, в то, что человек — это наследный принц творения, то мы неизбежно воспринимаем нынешнее наше состояние как ужасное. Да, мы в грехе находимся, и это ужасы, до чего мы докатились. Смотря из чего мы, так сказать, исходим, какие требования мы к себе ставим. Если я всего лишь животное переросток, ну, какие ко мне могут быть требования? А если я наследный принц, то совсем другие. И если я исхожу из того, что я наследный принц, то вот состояние, в котором я нахожусь сейчас, до которого я сейчас докатился, оно выглядит совершенно ужасным. И я не должен себе внушать, там, я свинья, свинья, свинья. Я должен признать, что я наследный принц творения, что я любимое чадо Божие, что Христос за меня умер, что я призван к вечной жизни. И вот на фоне всего этого оказывается, что я не соответствую, что я проваливаюсь, что я являюсь грешником. То есть наш грех мы обнаруживаем на фоне Божьей любви, на фоне того, кем мы призваны быть, на фоне того, что на самом-то деле мы наследные принцы. И мы, значит, в ужасе смотрим, до чего мы докатились, и оплакиваем это на падение и принимаем меры к тому, чтобы вернуться.
100 вопросов атеиста.
А мы пока вернемся к нашему сайту theos.fm, напомню. Алекс нам пишет: «Я постоянно слышу два противоположных тезиса. Первый – это спасение – это дар. И второй, чтобы спастись, надо совершенно переменить свою жизнь, очень постараться, того и другого не делать и так далее. Как же дела обстоят на самом деле?»
Ну вот я приведу такую аналогию. Вот представьте себе, что есть некий юный наркоман, и он употребляет наркотики. Чтобы их употреблять, он ими приторговывает, а еще он совершает кражи из автомобилей, продает все это скупщикам краденого, еще он подрабатывает проституцией. В общем, человек находится на социальном дне. И, очевидно, его ближайшая перспектива – это умереть от передоза. Ну, или в тюрьме там. В общем, ничего хорошего ему не светит. И вот представьте, появляется некий благодетель, который говорит: «Ты знаешь, я хочу тебя спасти. Я каким-то образом избавляю тебя от наказания за все преступления, которые ты до сих пор совершил. За то, что ты торговал наркотиками, за то, что ты воровал. Вот все это тебе будет прощено. Тебе не будет никаких претензий со стороны закона. Я полностью оплачиваю твое лечение. Вот. Это тебе все в подарок, потому что тебя полюбили и пожалели. Потому что тебя решили спасти. Но ты должен покориться, ты должен принять этот дар». Ну и наркоман может сказать: «Ну это что ж, это мне теперь колоться будет нельзя». Ну нельзя будет тебе колоться. Да, конечно, тебя, собственно, от этого и спасают. А у меня вот самая большая радость в жизни — колоться. Ну ему можно тогда объяснить, что, ну знаешь, вот по мере того, как ты будешь выздоравливать, у тебя будут другие появляться радости в жизни. Более здоровые. Ты поверишь. Потому что, ну, один из симптомов наркомании — это то, что человек ничего в жизни не приносит радости, кроме, собственно, укола. И, с одной стороны, мы видим, что это дар. Для него все это сделали даром. Он не это заработал, не мог этого заработать, не мог этого добиться своими силами. У него нет их. Но, с другой стороны, спасение, которое он принимает, предполагает перемену в жизни. Его согласие на эту перемену. Да, я теперь буду колоться. Я теперь буду найду себе нормальную, честную работу. Буду на нее являться и буду выполнять свои обязанности по работе. Да, я буду принимать помощь, делать то, что мне скажут врачи, там, психотерапевты и все те, кто будут мне помогать. То есть, с одной стороны, мы видим, что это спасение ему достается даром. С другой стороны, мы видим, что само по себе спасение, то есть его избавление от химической зависимости, от этого разрушительного образа жизни, который с ним связан, это предполагает глубокую перемену в жизни. И вот спасение, которое мы обретаем во Христе, это, с одной стороны, подарок. Мы его не зарабатывали, мы его не можем заработать, в принципе. Мы его получаем, потому что за нас умер Христос. И мы принимаем его через веру. То есть мы сдаемся, мы понимаем, что мы попали, что мы не можем себе помочь, а мы сдаемся на милость Христову. И эта милость проявляется в том, что Христос дарует нам полное прощение и начинает менять нашу жизнь. Что да, вот Святой Дух будет менять нашу жизнь изнутри. То есть речь не идет о том, что мы напряжем всю нашу волю и избавимся от греха. Так не работает. Нет у нас этой воли. Но у нас есть, если мы верующие, благодать Святого Духа. Бог меняет нашу жизнь изнутри. Но мы должны согласиться на эти перемены. Что да, я хочу, чтобы Бог мою жизнь переделал. Я хочу Ему покориться и довериться. И это будет процесс довольно сложный и легкий. Вот те, кто имеет знакомых, которые были наркоманы или алкоголики, или те, кто сами имели такие проблемы, они знают, что это очень сложно все. Это длительный процесс. И человек будет время от времени его тянуть на то, чтобы сорваться. Вот так с любым грехом. И вот процесс выздоровления, он долгий, он не гладкий. Процесс выздоровления от греха, он долгий и не гладкий. И в этом процессе, конечно, нужно будет прилагать усилия, нужно будет сопротивляться искушениям и так далее. Но мы даром имеем прощение, мы даром имеем помощь Божию. И мы знаем, что Христос нас не бросит и будет над нами трудиться до тех пор, пока Он не приведет нас на небеса, и до тех пор, пока Он не освободит нас от греха окончательно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Как меня слышно?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Ну вот, слушайте и не говорите потом, что не слышали. Сергей Львович, ну вот из вашего комментария по поводу свободы воли следует, что, значит, у вас есть некое представление об этом. Оно состоит в том, что воля – это некий самостоятельный источник формирования новых мыслей, на основе которых принимаются решения, и который вот этот самый источник, то есть воля, может действовать безотносительно ко входному потоку мыслей. Это я формализую то, что вы сказали. То есть этот источник всегда может этот поток мыслей игнорировать. Вот в этом, собственно, свобода по вашему воле заключается. А теперь представьте, что вы идете по улице, и по своей якобы свободной воле в своем уме мысленно, ну, допустим, сочиняете стихи. Я знаю, что вы их не пишете, но представьте, что вы их сочиняете мысленно. И вдруг к вам подходит человек и спрашивает, который час? И вы якобы по своей свободной воле отвечаете, половину первого, допустим. Вот. Я говорю тут якобы, потому что ваша воля ведь не состояла в том, чтобы, значит, отвечать на вопрос, который час. Она состояла в том, чтобы сочиняя стихи мысленно, вот. И вы, да, идем дальше. Дальше, значит, вы по своей свободной воле вы пытаетесь досочинить тот стишок, который еще не, до конца не сочинили. Но у вас ничего не получается. Вдохновение ушло, извините. Выходит, что вдохновение, простое вот вдохновение, перебивает вашу свободную волю запросто. И она у вас получается совершенно несвободная. Таким образом, вот мы имеем настоящую цену в вашем представлении о свободной воле. Такие дела. Спасибо.
Я по своей свободной воле хотел стихи слагать. О, как же мне негодный сей прохожий смог помешать. Видите ли, две вещи смешиваются. Наличие свободной воли и наличие всемогущества. Конечно, мое могущество ограничено. Я могу хотеть там сидеть писать книжку, а у меня грипп. У меня голова чугунная, не работает, ничего не могу писать. Я не всемогущий, мои возможности ограничены. Или да, я там какие-то мысли свои думал, но меня сбили, отвлекли. Нет у меня вдохновения. Там, как сказал поэт, я похож на родильницу, я готов скрежетать, проклинаю чернильницу и чернильницы мать. Пал ты дымом взлохмаченный, отупел, как овца. Ах, все рифмы истрачены до конца, до конца. То есть у меня нет всемогущества. Но у меня есть свободная воля. Это разные вещи. В любой ситуации у меня есть выбор. Вот, исходя из того, что у меня есть. Вы хорошо говорите вот о там, потоке мыслей, которые я могу принимать или не принимать. Об этом много говорится в аскетической литературе, когда человеку приходят всякие помыслы. Там, например, у брата Панфутия у него мясо красивое. Ну или там в мирском контексте, а у соседа Васи у него Мерседес там лучше. А человек эту мысль отвергает и говорит, ну а мне что за дело? Вот не буду я этим помыслом зависти увлекаться. Или там еще какой-нибудь помысел. Там, а вот там Петя на меня косо посмотрел, что-то он меня не чтит и не уважает. Я буду сейчас на Петю злиться страшно. И человек этот помысел отвергает, говорит, нет, не буду я этого помысла слушаться, дурацкий помысел, буду в это, вместо этого усиленно молиться. То есть человек обладает свободной волей, как ему реагировать, в том числе на свои мысли, на свои помыслы.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к нашему сайту. Олег пишет нам. Основное отличие науки, как пишет Олег, от религии в том, что наука работает, она приносит результаты. Молебны не работают, работает медицина. Ангелы не переносят через континенты, самолеты переносят. Зачем еще нужна такая неработающая вещь, как религия?
Ну, если ваши цели сводятся к тому, чтобы летать через океан, то, наверное, это отлично обходится без религии. Но есть другие цели в жизни, потому что, а зачем я перелетаю через океан? Вот у Аристотеля есть в его работе «Никомахова этика», он вводит такое понятие, как «аристон», или по-латыни потом говорят «суммум бонум», или по-русски «высшее благо». Он говорит, вот зачем Кожевенникова делает кожу? Чтобы сделать уздечку. А зачем он делает уздечку? А чтобы наездник ее использовал для того, чтобы скакать на коне. А зачем ему скакать на коне? А чтобы ехать в битву? А зачем ему нужна битва? А чтобы одержать победу? То есть некоторые вещи носят такую, обладают промежуточной такой ценностью. Они ценны не сами по себе, а потому что мы можем на них что-то приобрести другое. Ну вот, например, деньги. Они нужны не сами по себе, чтобы на них любоваться, а чтобы на них приобретать товары и услуги. А зачем нужны товары и услуги? Там, чтобы чувствовать себя счастливым. Там, а в чем главная цель вообще? Всего. Зачем я лечу через океан? И вот религия имеет отношение к этому высшему благу, к этому суммум бонум. Зачем я живу в конечном итоге? Зачем все это? Зачем я летаю через океаны? Все такое. Я читал про Алистера Маккуина. Это был такой модельер. Он кучу денег заработал. Он богатый, знаменитый, здоровый, с ним все в порядке. Он совершил самоубийство, потому что ему незачем было жить. И так бывает. Когда у человека есть все, он летает через океаны, и это хорошо, когда человек имеет возможность летать через океаны. Технология – это хорошо, и медицина – это хорошо. Но это не отвечает на вопрос, зачем все это, зачем я живу, а какова моя надежда. Вот я знаю, что при всех успехах современной медицины я, очевидно, проживу дольше, чем я прожил бы 100 лет назад. А 200 лет назад я вообще был бы в моем возрасте глубокий дряхлый старик на пороге смерти. И это хорошо, что медицина и технология открыла все эти возможности. Я за них искренне благодарен. Меня восхищают все эти технические штуки. Я глубоко благодарен медицине. Но я знаю, что я все равно умру. И что наука ничего не может с этим сделать. Ни с фактом моей смертности, И более того, наука не отвечает на вопрос, а зачем я живу? Если говорить об эффективности религии, о том, как религия работает, она работает немножко над другим. Я беседовал с людьми, которые обратились в тюрьме. Один сидел по какой-то тяжелой статье, не знаю, что именно была за статья. Но тяжелая статья, серьезно, был уголовник. Он в тюрьме раскаялся, он теперь законопослушный гражданин, его жизнь переменилась. Другой человек, он мне свою статью сразу открыл, он был мошенник. И он, значит, сидел в тюрьме за свое мошенничество. И когда к нему пришли верующие люди, у него сначала его мошеннический мозг сработал, а как бы мне их использовать? А потом так получилось, что он искренне уверовал. И бывает так, что никакая наука не может сделать из мошенника честного человека, из пьяницы трезвенника. Человек очень часто имеет огромные проблемы с самим собой, которые не могут быть решены наукой. При всем моем глубочайшем почтении к науке. А религия решает. Проблема греха и смерти, проблема того, что человек сам себе враг и сам себя мучает, сам себя разрушает, она не может быть решена наукой. Наука отвечает просто на другие вопросы. На вопрос о высшем благе, на вопрос, зачем все это? Зачем я живу и продлеваю свою жизнь при помощи медицины? Или зачем я сажусь на самолет и лечу через океан? Какова цель моей жизни?
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Максима. Он пишет, как заставить себя веровать в Бога?
Вы знаете, смотря что вы называете веровать, иногда люди говорят, что веровать – это переживать мистический опыт. Какие-то эмоции, какие-то переживания там должны быть. И это совершенно не обязательно. Не могут быть, могут не быть. Это опционально. Мы верим, когда мы ведем себя определенным образом. Вот я вчера шел по улице в незнакомом районе, и прохожий меня остановил, и мне сказал, что вот там, куда вы идете, там все перекрыто. Вы вот, наверное, вы пытаетесь попасть на остановку Большого кольца. Вот там все сейчас перекопано, вы там не пройдете. Лучше вам обойти вот с той стороны. Я был очень тронут, что абсолютно посторонний человек вот проявил такую заботу. Я пошел, куда он сказал, потому что я поверил его словам. Вот я решил, что это человек богожелательный, что не пытается надо мной посмеяться, пошутить. Он мне хочет помочь. Вот я ему поверил, я пошел. Вот точно так же наша вера Христу проявляется в том, что мы проявляем послушание. Вот это послушание проявляется прежде всего в том, что мы читаем Слово Божие, в том, что мы совершаем молитвы, даже если мы не чувствуем никакого мистического опыта, и мы идем в церковь, потому что он так заповедовал. А какое-то переживание, чувство близости Бога, мистический опыт, это может быть, может не быть.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время вышло. Благодарим вас, кто нам пишет, кто нам звонит и кто просто нас слушает. Мы вернемся к вам на следующей неделе, опять же, в среду с 12 и до 13. Слушайте нас. Если вы хотите послушать нас в другое время когда-либо, то theos.fm, наш сайт. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».